эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе реванш власти за мартовское отступление. Подробности дела Лазаря Григориадиса.
Агрессивная молодежь была напрямую связана с радикальной оппозицией. В данном случае эта конкретная буйная личность была связана с большевистской тройкой. У этого человека нарушены все виды ориентации.
В Сухуми подтвердили, что, цитата, «контейнерный поезд прибыл на Сухумский вокзал».
Конечно, транзит выгоден царской железной дороги и морским портом. У них появляется работа.
Испытание статуса кандидата в ЕС. Кого собирается поощрить Брюссель в Грузии? Власть или общество? И как отделить одно от другого? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений. Об этом он заявил, выступая вечером во вторник в Мар-а-Лаго в своем поместье на юге Флориды. Бывший президент вернулся из Нью-Йорка, где во вторник днем прошло судебное слушание, которое положило начало первому в истории уголовному процессу над американским президентом. «Это вмешательство в выборы», — заявил Трамп, обращаясь к своим сторонникам. «Я никогда не думал, что в Америке может произойти что-то подобное. Единственным преступлением, которое я совершил, была бесстрашная защита нашей страны от тех, кто стремится ее уничтожить». Как пишет «Голос Америки», Трамп обвинил окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэга в том, что тот пытался возбудить уголовное дело против него, прежде чем он что-либо узнал обо мне, конец цитаты. Экс-президент также сказал, что судья Хуан Мерчан ненавидит Трампа. Китай не поддерживает вторжение России в Украину, не признает Крым и Донбасс российскими, а заявления о безграничной дружбе с Россией являются риторическими. Об этом сказал посол Китая в Евросоюзе Фу Цун в интервью New York Times. Фу Цун прокомментировал заявление о безграничной дружбе Москвы и Пекина, сделанное по результатам визита президента России Владимира Путина в Китай накануне российского вторжения в Украину. «Дружба без границ не более чем риторика», — заявил посол. При этом он сказал, что Китай не осудил нападение России на соседнюю страну, так как понимает ее нарратив об оборонительной войне против НАТО и считает, что первопричины сложнее, чем говорят западные лидеры. Также Фу Цун подчеркнул, что Китай не поставляет и не будет поставлять России оружие. Американские утверждения об обратном являются распространением лжи по телевизору. Великобритания заблокировала видеотрансляцию заседания Совета Безопасности ООН, на котором сегодня по приглашению России намерена выступить уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, объявленная в розыск Международным уголовным судом в Гааге вместе с президентом Владимиром Путиным. Британский посол также отказался присутствовать на этом заседании. Мария Львова-Белова предположительно несет ответственность за военные преступления и незаконную депортацию украинских детей. Ей не должна быть предоставлена платформа ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет дать отчет о своих действиях, она может сделать это в Гааге, говорится в сообщении британской делегации. Обучение украинских военнослужащих боевым действиям на танках М1А1 «Абрамс Танкс» еще не начиналось, но оно начнется сравнительно скоро, заявил журналист во вторник представитель Министерства обороны США. «Мы продолжаем комплектовать танки необходимым оборудованием», — сказал чиновник. Со времени начала широкомасштабного вторжения России в Украину американские инструкторы обучили более 7 тысяч украинских военнослужащих. Вашингтон в минувшем январе согласился поставить танки Украине, что стало неожиданностью после заявлений о слишком большой сложности и трудностях технического обслуживания танков при их применении непосредственно на поле боя. Алексей Москалев, приговоренный к 2 годам колонии по статье о дискредитации российской армии, пропал после задержания в Минске 30 марта. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Его вытащили, увезли в неизвестном направлении, сказал адвокат Дмитрий Захватов. С тех пор он не выходил на связь. 6 апреля должен пройти суд по ограничению родительских прав Алексея Москалева. Москалевы живут в городе Ефремове Тульской области. Отец воспитывал дочь один. После ареста Москалева его 13-летняя дочь Маша была помещена в приют. Адвокат Владимир Беленко встретиться с девочкой не позволили. В последний его визит она якобы была на выездном кулинарном конкурсе, говорится в сообщении ОВД-Инфо.
Эхо Кавказа. Новости.
За год полномасштабного российского вторжения в Украине были убиты не менее 50 правозащитников, журналистов и гуманитарных волонтеров. Такие цифры приводит международный проект Frontline Defenders. Проект отмечает, что Россия с самого начала войны была нацелена на украинских правозащитников из-за их деятельности по документации и передаче свидетельств о действиях российских военных в Украине. Эти свидетельства необходимы для будущих судов. По данным проекта, в 2022 году Украина вышла на второе место в мире по количеству жертв среди правозащитников и журналистов, уступив только Колумбии со 186 убитыми. В предыдущие три года подобные убийства в Украине проект не фиксировал. В 2018 году в список попал экоактивист Николай Бычко, которого нашли повешенным в лесу. Есть версия, что это убийство замаскировано под суицид. Ранее украинская правозащитная организация «Змина» подсчитала, что Россия также похитила или незаконно удерживала не менее 386 правозащитников, журналистов и волонтеров. По сведениям организации, многие из них сообщили о пытках во время своего нахождения в плену у российских войск. Суд в Москве оштрафовал народного артиста России Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей за ролик «Хотят ли русские войны?». Об этом сообщает медиазона из зала суда. Видео было опубликовано на YouTube-канале Назарова на третий день полномасштабного российского вторжения в Украину. В ролике он вместе с женой Ольгой Васильевой исполняет антивоенную песню собственного сочинения. Суд счел это дискредитацией российской армии. Дискредитация российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях. На заседании суда Назаров не присутствовал, но передал через адвоката, что вину он не признает. Сейм Латвии одобрил законопроект о службе государственной обороны, который возвращает в стране призыв на срочную службу, отмененный вскоре после вступления Латвии в НАТО в 2007 году. Служба государственной обороны, согласно закону, может быть двух видов – непосредственно военная служба и альтернативная гражданская. Призывы подлежат мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет. Студентам, а также ряду категорий граждан, положена отсрочка. Первый призыв начнется уже весной нынешнего года, однако он будет добровольным, предлагается призвать 300 человек.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Дело Лазаре Григориадиса углубляет политический кризис в Грузии. Он обвиняется в том, что поджег подрульную машину и бросил коктейль Молотова в спецназ. Первое судебное заседание состоится 1 мая, но акции протеста в грузинской столице уже начались. Оппозиция заявляет, что дело Григориадиса означает поражение протестного движения. Тем продолжит Ираклий Орагвелидзе.
По версии следствия, Лазаре Григориадис, 2002 года рождения, забросал коктейлями Молотова сотрудников полиции во время акции протеста, проходившей 7-9 марта на проспекте Руставели, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. Как говорится в заявлении, он также поджег автомобиль, принадлежащий МВД. Дело расследуется по частям Уголовного кодекса, где речь идет о нападении на сотрудников полиции с причинением им вреда и чужому имуществу. МВД обнародовало кадры мартовских протестов, на которых отмечен красной стрелкой молодой человек в капюшоне и маске. Его лицо и волосы не видны. По данным ведомства, именно этот молодой человек на улице 9 апреля бросает коктейль Молотова в представителей правоохранительных органов. На других кадрах молодой человек уже в другой одежде и шляпе поджигает на проспекте Руставели перевернутый автомобиль, который, по данным МВД, принадлежит ему. Если Лазаре Григориадиса признают виновным, ему грозит от 7 до 11 лет тюрьмы. Напомним, сразу после отзыва закона грузинская мечта приступила к широкой кампании по дискредитации молодых участников протеста. 12 марта премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал молодежь на митингах сатанистами. Но, прибыв в парламент, уточнил, что речь идет о 4-5 молодых людях, которые являются анархистами и экстремистами. После задержания грузинская мечта связала задержанного Лазаря Григориадиса с оппозицией. Пока суд устанавливает вину Григориадиса, премьер-министр и председатель правящей партии уже назвали его виновным. Невменяемая анархическая направленность с явным указанием на то, что такой человек может делать все, что угодно – в том числе и бросать коктейли Молотова и сжигать заживо полицейских. Такие заявления делают руководители страны. Председатель грузинской мечты также несколько раз назвал Лазаря Григориадиса человеком с потерянной ориентацией.
Мы с самого начала указывали, что агрессивная молодежь была напрямую связана с радикальной оппозицией. В данном случае эта конкретная буйная личность была связана с большевистской тройкой. Это трио Вашадзе, Гирчи, Хоштария. У этого человека нарушены все виды ориентации. И это реальность. Я подразумеваю в виду многое. Все виды ориентации перепутаны. Это тот случай, когда может быть причинно-следственная связь между его ориентацией и действием человека.
Подчеркнул Ираклий Кобахидзе. По данным пенитенциарной службы, 3 апреля Григориадис добровольно отказался от своей характерной прически, воспользовался правом на услуги парикмахера, как говорят власти, хотя адвокат подсудимого утверждает, что волосы Григориадиса были сбриты против его воли. По словам членов семьи, Лазарь не связан ни с какой политической партией и даже вышел на улицу только потому, что не мог вынести несправедливости. После того, как стало известно об аресте, проправительственная телекомпания «Пост-ТВ» опубликовала фотографию Григориадиса с надписью «Член партии Хоштария, осужденный за насилие в отношении своего отца в прошлом». В ДРОА сразу отмели какую-либо связь Григориадиса с партией. По словам исполнительного секретаря партии Гиги Лемунжава, пропагандистская кампания, которая сопровождалась очередной серией задержаний демонстрантов, устроена для дискредитации конкретного человека с одной стороны и оппозиционной партии с другой.
Фотографии этого человека были опубликованы пропагандистскими СМИ. Дело в том, что все это имеет пропагандистский контекст и напрямую вписывается в пропагандистскую линию, которую проводит руководство грузинской мечты по отношению к так называемой сатанинской молодежи и радикальной оппозиции.
В свою очередь, отец Лазаря, Бека Григориадис, отреагировал на информацию в Facebook, отметив, что идет дискредитация его сына. На следующий день после ареста оппозиция и гражданский сектор начали акции протеста в связи с его арестом. По словам Зураба Джапаризе, лидера Гирчи «Больше свободы», тело Лазаря Григориадиса – это продолжение борьбы. Если этому человеку дадут от 7 до 11 лет, считайте, что мы потеряли все завоевания протестного движения марта. Вопрос стоит именно так. Отмена российского закона, победа над Россией. Но она снова обернется поражением, если посадят этого парня. Движение «Позор» убеждены, что власти намеренно выбрали его в качестве первой мишени политического правосудия.
Члены правящей партии решили, что из-за своего юношеского нестандартного имиджа Лазарь станет благоприятной мишенью для дискредитации, и общественность будет легко убедить в его виновности.
Говорится в заявлении организации. На сдвижении заявили, что задержание активиста является продолжением кампании по дискредитации и запугиванию молодежи. Партия осудила гомофобную кампанию, развязанную грузинской мечтой. Впрочем, судя по риторике власти, она не собирается отступать. Глава комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе призвал оппозицию не лепить из метателя коктейля Молотова мученика.
Нельзя считать человека героем за то, что он бросил коктейль Молотова. Сегодня несколько моих коллег благодарили этого человека за это, что неприемлемо для общества. Если кто-то ошибся или, возможно, последовал чьему-то призыву, это действие недопустимо, и ему должен быть дан правовой ответ. Что они предлагают обществу? Мы должны придать человеку за бросок коктейля Молотова статус героя, как у Жиули Шартава?
Сказал Сарджуладзе. Правозащитники не раз указывали, что риторика властей до вердикта суда ограничивает право Григориадиса на справедливое судебное разбирательство. Это нарушает презумпцию невиновности Лазаря Григориадиса, говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов. По словам защиты, Григориадис уже один раз дал показания в здании полиции без адвоката. В этих показаниях он якобы признался в том, что бросил коктейль Молотова и поджег полицейскую машину. Адвокат Лика Битаци подозревает, что эти показания, возможно, были даны в результате оказанного на него психологического давления. Суд исключил его освобождение под залог. Адвокату же не разрешили встретиться с обвиняемым до начала судебного разбирательства. Следующее судебное заседание состоится 1 мая, а до тех пор, по словам защиты, Григориадис будет пользоваться правом на молчание и после консультации с адвокатами даст на суде новые показания. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сообщение о том, что, цитата, впервые в истории на Сухумский вокзал прибыл контейнерный поезд, сначала появилось на сайте Абхазской железной дороги. Позднее прибытие поезда подтвердил заместитель председателя Государственного таможенного комитета самопровозглашенной республики Алхас Лабахуа, который назвал его первой ласточкой и выразил надежду на пополнение бюджета. Экономист Ахра Аристава в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской прокомментировал ситуацию.
Ахра, что вы думаете о транзите вообще и прибытии в Абхазию первого грузового контейнерного поезда, о котором сообщила Абхазская железная дорога?
Конечно, транзит выгоден и Абхазской железной дороге, и морским портам. У них появляется работа, доход. Но оптимизма я не вижу. Во-первых, транзит давно налажен. Если вы помните, даже был скандал в Турции с происхождением угля. По-моему, года два назад уголь шел в Турецкую республику через Абхазию. То ли это российский уголь, то ли это другой уголь. Были протесты со стороны Грузии. Поэтому я бы публично пока эти вопросы так бы не озвучивал. Транзит грузов из России через Абхазию в Турцию был налажен давно.
Из России прошел этот транзит через нас. Как он дальше двигается?
Идут грузы по железной дороге или автомобильным транспортом, приходят в наши порты, или Ачинчирский, или Сухумский порт, перегружаются на корабли турецкие и идут дальше либо в Турцию, либо в другие страны. Это практика уже многолетняя.
62 контейнера – это много, мало? Что это за контейнеры?
Есть контейнерные перевозки в мировой практике. Скорее всего, заказан груз и перевозят их в контейнерах. Они очень удобны, потому что на железнодорожной платформе по размеру они хорошо располагаются и на кораблях тоже. Потом при перегрузке очень удобно перегрузить, и дальше груз доставляет заказчику. Эта форма называется контейнерные перевозки. Здесь даже корабли огромные, океанские лайнеры, которые именно этими занимаются. Контейнеровозы их называют. И сами вот именно контейнеры впервые пришли, но грузы приходили разные. И из Турции в Абхазию, потом в Россию, или наоборот, из России в Абхазию, в Турцию.
В данном транзите, о котором говорит Аляс Лабахуа, получается, что грузы не участвуют, что грузы приходят в Абхазию, перегружаются на корабли и плывут в Турцию. Правильно я поняла?
Да, вы правильно, абсолютно понимаете. Республика Грузия никак в этом не участвует. Скорее всего, они будут протестовать вновь и вновь по этому поводу. Протестов всех сторон было всегда много.
Аляс Лабахуа говорит, что мы ничего с этого не имеем. Таможенный платеж небольшой, но сам факт подобной процедуры на нашей территории говорит о многом. Сегодня одна поставка, завтра другая, и так по копеечке собирается бюджет нашего государства. Что-то имеет с этого Абхазия или не имеет?
Транзит в том положении, в котором находится Республика Абхазия, это противодействие властей Грузии, закон об оккупированных территориях. Все это мешает очень сильно развитию транзита. Касаемо таможенного сбора, да, он незначительный с точки зрения таможенных платежей. Можно загрузить полностью железную дорогу транзитом, таможенные сборы там все равно будут незначительные.
Почему?
Потому что ставка мизерная, и это мировая, кстати, практика. Здесь речь больше идет о загруженности субъектов хозяйствования. То есть эта железная дорога заработает выручку, доход будет иметь, и морские порты доход будут иметь. Потом они естественно, будут платить налоги. Но я не считаю, что те потребности, в которых нуждается наша страна, вот эта бездеятельность сможет перекрыть и обеспечить. Я хочу напомнить, что у нас дефицитный республиканский бюджет в размере 1 миллиарда 700 миллионов рублей. И тот же таможенный комитет квартальную отчетность объявил, у них рост платежей в республиканский бюджет всего лишь в размере 7%. Я на сегодняшний день не вижу, как наше правительство и чем собирается перекрывать этот дефицит. Надо говорить о более реальных вещах и говорить о том, как увеличить экспорт. Посмотрите в отчетности. Экспорт практически не растет. С учетом инфляции роста цен стоит на месте уже 4-й год. Это значит, что производство внутреннее тоже практически не растет. То есть экономика в застое. Вот о чем надо говорить.
Ахра, а скажите, пожалуйста, вот данный транзит, как по-вашему, имеет какое-то отношение к обходу санкций?
Я думаю, имеет, в связи с тем, что западные санкции касаются не только финансовых и товарных потоков, санкции еще коснулись и логистики. То есть есть запреты со стороны частично России по грузоперевозкам, по жд-перевозкам со стороны Запада. И, безусловно, это последствия этих санкций. И, естественно, бизнес ищет каналы доставки, обмена товаров. И пути, получается, Абхазия их сейчас устраивает.
Абхазия с этой точки зрения какую-то особую ценность представляет? Большие потоки, маленькие потоки могут идти. Какие возможности в этом смысле?
У нас возможности небольшие, так как наши порты всегда имели небольшой объем возможностей по перевалке грузов. Реконструкции не было, новых мощностей не было. Потом корабли к нам большие не могут зайти в порт. То есть у нас корабли 2,5-3 тысячи тонн максимум. Это небольшой тоннаж, поэтому эти возможности небольшие. В перспективе, если инвестор будет заинтересован, еще со времен Багавча предлагался инвесторам как инвест-площадка Чучурский порт. Но, к сожалению, реализация этого проекта, она многолетняя. Порт за 2 дня не построишь. Ну, а те грузы, которые сейчас пойдут через Абхазию, это будут небольшие партии, небольшой объем.
Ах, а что вам говорит ваш опыт из России? Что идет в Турцию? С какого рода это грузы?
В основном это связано с энергоносителями. Тот же уголь, металлы могут идти. Все, что необходимо турецкой экономике, это в основном сырье. Назад, скорее всего, идет параллельный импорт через Турцию. Тоже были переговоры с Турцией. Представители Евросоюза прилетали, министр финансов США прилетал. Они пытаются тоже этот канал перекрывать. И это не связано с Абхазией, это связано больше с Грузией, с Арменией, потому что там, конечно, возможности для перевалки грузов значительные. Еще с советских времен. Официальная статистика это показывает. Грузия почти на 40% увеличили экспорт в Россию. Естественно, они в таком объеме увеличить внутреннее производство не могли. И я поэтому говорю, это все зыбко, вот это все вопросы, связанные с транзитом. Потому что противостояние идет такое в мире, что пока планируешь одно, можешь получить совершенно другую ситуацию. Поэтому ставку в любом случае надо делать на собственное производство, ориентироваться на туриста российского и обеспечивать доходы и граждан, и государства.
Это был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Известная российская компания БТК Групп, которая несколько лет назад открыла в самопровозглашенной республике Южная Осетия швейное производство, может расширить его. Об этом стало известно после поездки Алана Гаглоева в Москву. С другими подробностями из Цхинвали Ирина Келихсаева.
После общения с президентом Путиным Алан Гаглоев 31 марта провел еще одну встречу в Москве с председателем Совета директоров ЗАО БТК «Групп» Таймуразом Балоевым. 25 марта, выступая перед журналистами на пресс-конференции в Цхинвале, Гаглоев уже сделал анонс предстоящего события, когда сообщил, БТК «Групп» будет расширять свое производство на территории Южной Осетии.
Хочу вас также проинформировать, что предварительная договоренность с Таймуразом Казбековичем Балоевым у нас есть. Это БТК-4. И в районах республики планируется создание районных подразделений БТК-4.
Накануне президент Алан Гаглоев поставил перед своим кабинетом министров задачу проработать все вопросы, связанные с открытием филиалов швейного производства.
Сейчас с председателем наблюдательного совета акционерного общества БТК-групп Балоевым Таймуразом Казбековичем обсудили ряд вопросов, в том числе и по расширению присутствия БТК-4 на территории Южной Осетии по созданию дополнительных рабочих мест.
У БТК-групп в Южной Осетии есть официальная страница в сети интернет, из которой можно узнать, что швейное производство специализируется на пошиве форменной одежды, рабочей одежды. Производственная мощность предприятия – почти 60 тысяч готовых изделий в год. Во время пандемии коронавируса БТК-групп передала в дар местным медицинским работникам 350 защитных медицинских костюмов. В 2022 году местные СМИ сообщали о численности сотрудников – 402 человека и о повышении среднего размера заработной платы – на швейной фабрике, которая составила 39 тысяч рублей. Идея появления в Южной Осетии компании возникла еще в 2011 году, когда на полях Сочинского экономического форума тогдашний президент Эдуард Кокойте и Таймураз Балоев договорились о восстановлении в республике швейной фабрики. Эдуард Кокойте пообещал бизнесмену и потенциальному инвестору освобождение от уплаты налогов, а холдинг Балоева, в свою очередь, обязался за счет собственных средств отремонтировать, оснастить цеха швейной фабрики оборудованием, обеспечить работу 400-500 человек, наращивать производство и количество занятых в нем людей. Торжественное открытие швейной фабрики состоялось уже в бытность президентом Южной Осетии Леонида Тебилова в сентябре 2013 года. На церемонии открытия сам инвестор Таймураз Балоев, глава петербургской компании БТК-групп, сказал, что еще в 2012 году им была поставлена задача возрождения цхинвальской швейной фабрики, работа которой была приостановлена с началом грузино-осетинского конфликта в 1989 году. После начала конфликта оборудование фабрики было разворовано, здание со временем начинало приходить в негодность. Балоев оказался единственным крупным инвестором, успешно реализовавшим свой проект на территории Южной Осетии. Правда, в 2018 году с приходом к власти Анатолия Бибилова заговорили о конфликте между президентом и инвестором из-за новых условий налогообложения продукции. На одном из правительственных совещаний новым руководством государства было озвучено, что БТК-4 должно внести в бюджет налоги и пошлины, накопившиеся за предшествующие годы. Инвестору выставили счет почти в 40 миллионов рублей. Тот, в свою очередь, якобы заговорил о сворачивании производства на территории Южной Осетии. Конфликт был исчерпан через два месяца. В феврале 2018 года прошла встреча Анатолия Бибилова и Таймураза Балоева. А в марте того же года, выступив в Петербурге на встрече в поддержку Владимира Путина, он связал инициативу открытия БТК в Южной Осетии именно с российским президентом. Представители БТК-групп в Южной Осетии называют этот проект социальным, так как предприятие работает в убыток. Два года назад на пресс-конференции с участием руководителей компании операционный директор БТК-групп Денис Мелехин сказал следующее.
Поддерживаем и обеспечиваем, да, несмотря на экономические показатели, рабочие места для жителей Южной Осетии, потому что одной из целевых задач открытия данной производственной площадки, да, это была действительно помощь, да, оказание некой помощи для Южной Осетии с точки зрения обеспечения рабочих мест. Важный момент. Если говорить про серьезные цифры, то порядка 35 миллионов мы платили налогов и взносов в бюджет Южной Осетии. 166 миллионов рублей в 2020 году мы выплатили, то есть составил суммарный объем выплат заработной платы. Выручка у нас составила 959 миллионов рублей. При этом важный момент. А прибыли мы не получаем. Швейная фабрика в Цхинвале – это социальный проект, ориентированный в первую очередь, правильно сказали, на обеспечение рабочими местами жителей Южной Осетии.
Южная Осетия поделена на четыре района и город Цхинвал – Цхинвальский, Знаурский, Дзаурский и Лениногорский. В каких из них могут появиться филиалы БТК-4, пока неизвестно. Как и то, сколько новых рабочих мест сможет обеспечить расширение швейного производства российской компании. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Сорокладчики мониторингового комитета парламентской ассамблеи Совета Европы Клод Керн и Эдит Эстрелла выразили обеспокоенность темпами реформ в Грузии и заявили, что страна находится на критическом перепутье на пути к европейской интеграции. Сорокладчики сделали заявление по итогам визита в Грузию в конце марта, передает агентство «Новости Грузии». Главный момент заявления касается судебной реформы, кампании против неправительственных организаций, деполяризации и состояния Михаила Саакашвили. В частности, сорокладчики выразили обеспокоенность полемикой вокруг состояние здоровья находящегося в заключении экс-президента и заявили, в интересах Саакашвили важно деполитизировать его состояние здоровья. В ПАСЕ считают, что необходимо обеспечить все заинтересованные стороны нейтральной, надежной и достоверной информацией. Присутствие беспристрастных иностранных врачей может стать важным шагом в этом направлении, и поэтому мы призываем власти и семью Саакашвили быстро достичь договоренности, которая обеспечит привлечение иностранных врачей, готовых помочь в лечении Саакашвили, говорится в заявлении. Посол самопровозглашенной Республики Абхазия Алхаз Квициния вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. На церемонии, которая прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, Путин назвал Абхазию стратегическим союзником и ближайшим соседом. В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания России независимости Абхазии, установление дипломатических отношений и подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии, сказал Путин. Алхаз Квициния вручил Путину верительные грамоты в дипломатической форме, разработанной абхазским МИДом. Униформа включает в себя элементы традиционного абхазского стиля, заявили в ведомстве. Верительные грамоты Путину вручили и другие дипломаты, в том числе новый посол США Лин Трейси. На церемонии она стояла рядом с абхазским дипломатом. Путин, обращаясь к послам, заявил, что Россия готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться. Еще два грузинских бойца, воюющих на стороне ВСУ, погибли на войне в Украине. Об этом сообщил доброволец Надим Хмаладзе, недавно вернувшийся в Грузию. «Мы потеряли еще двух дорогих патриотов. Слава героям», — написал Хмаладзе в соцсети. Имена погибших и обстоятельства гибели пока не сообщаются. На прошлой неделе стало известно, что в боях под Бахмутом погиб 29-летний Михаил Мазанашвили. Последние годы он жил в Украине, где у него была семья. В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes экс-премьер Грузии, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзин Иванишвили занимает 544 место. Forbes оценит его состояние в 4,9 миллиардов долларов. Это на 100 миллионов больше, чем в 2022 году. В сообщении, опубликованном на сайте издания, указано, что швейцарский банк «Кредит Суис» в декабре 2022 года выплатил Иванишвили 210 миллионов долларов. Отметим, что Bloomberg оценит состояние экс-премьера Грузии в 5,95 миллиардов долларов и ставит его на 47 место среди богатейших жителей планеты. В Казани по статье о пропаганде ЛГБТ задержали блогеров Гелу и Хаояна. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале. О задержании блогеров также пишут российские издания «Сота», «База» и «ОВД-Инфо». Хаоян Сюй, китаец, Гела Гагишвили, проживающий в России, грузин.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия может получить статус страны-кандидата ЕС уже этой осенью. Казалось бы, долгожданная новость из Брюсселя способна хоть на короткое время преодолеть так называемую деполяризацию. Но на сей раз в Тбилиси разгорелась другая дискуссия, насколько грузинская власть, которая нередко выступает в открытую конфронтацию с западными партнерами, приблизила страну к ЕС. Одни считают, что грузинская мечта не способна воплотить в жизнь европейскую мечту грузинского народа. Сама власть на этом фоне обвиняет оппонентов в попытках сорвать евроинтеграцию страны. Кому и за что дается статус кандидата народу или правительству, и чем на сей раз будет руководствоваться в Брюссель при принятии этого решения, говорим с директором Центра европейских исследований фонда Ранделика Хагуглашвили и директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили. Патонудаид, вы в частности считаете, что эта грузинская власть не заслужила статус кандидата. И если Тбилиси все равно дадут такой статус, то это будет профанация, а не евроинтеграция. Почему?
Да, я так написал, так как я не имею политической ответственности. Если бы это решение было бы на мне, то, конечно, я все-таки поддержал бы евроинтеграцию, несмотря на все. Но, с другой стороны, я не считаю, что никто не должен напоминать постоянно этому правительству, что оно никак не подходит к европейской цивилизации. Ее не то, что кандидатство в Евросоюз, как билет в Макдональдс нельзя давать. Но грузинское общество – это другое. И как тут разделять общество с правительством, никто до конца этого не знает. Есть и прагматическая опасность, что, мне кажется, риск такой, что, получая сейчас кандидатство, когда вот это правительство, которое сделало все, чтобы Грузия недостойна была бы этого, вот и все равно в ее руках, получая это, риск в том, что на несколько, может быть, даже лет, это удлинит самоуверенность этого правительства. Она будет делать все, чтобы показывать своим сторонникам, я не знаю, международному сообществу, что все, что она делала, это было легитимно, потому что вот они получили, наконец-то, долгожданный этот статус. Пока сейчас Европейский Союз соберется с силами и разберется до конца, что и как происходит в Грузии, это еще займет какое-то время и дает правительству грузинской мечты фору на следующих выборах, что вот мы, что вы хотите, мы все делаем правильно. И это чревато, это рискованно для того же общества, для неправительственного сектора, для молодежи, против которого это правительство нацелено. У нее что-то не получилось, но оно старается окольными путями, в том числе и репрессиями, бороться против настоящего проевропейски настроенных сегментов общества. И в новой ситуации ей может даться возможность продолжить это.
Абатну Кахам, политика кнута в 22-м году себя, судя по всему, не оправдала. Может, действительно Брюсселю пора доставать пряник? И если в этот раз Грузию опять оставить в предбаннике, не подтолкнет ли это страну поближе к России?
Совершенно верно. Эти риски все существуют. Я по поводу рисков согласен и с Давидом, что, конечно же, грузинская мечта, которая себя не очень с хорошей стороны показала в отношениях с ЕС, также мы не видим особой заинтересованности выполнять эти все 12 приоритетов, которые были переданы, и выполняя которые Грузия могла бы очень легко заполучить статус кандидата. Практически решенный был вопрос еще тогда, когда нам дали европейскую перспективу. Конечно же, тем, что Еврокомиссия нам, несмотря ни на что, все-таки даст статус кандидата, это связано с определенными рисками. И в первую очередь, это вот именно вот этот арогантный подход и стиль, и риторика, вот это отношение к ЕС какое-то не совсем уважительное и к ее представителям, и вообще к ее принципам. Неуважительное отношение, это может остаться и может даже развиваться, еще дальше идти. Такие риски существуют. Но существуют и другие риски, конечно
и
же.
И какие
другие
перевешивают это... из этих двух?
Существуют другие риски, конечно же, о которых все мы практически уже знаем. Существует риск того, что Грузия слишком отстанет от Молдовы и Украины. Если Украина и Молдова получат такое, значит, согласие на начало переговоров с ЕС, то они уже, оказывается, не на шаг впереди, а на два шага впереди от Грузии. И это евроскептикам в Грузии может дать дополнительные аргументы, и не только в Грузии, но и из России мы постоянно слышали об этом, и мы знаем, и даже Лавров об этом говорил, и все, что Грузию, с Грузией играют, что ее никогда не примут в ЕС, это все заигрывание и тому подобное. И вот эти евроскептики, конечно, это будут менять свою пользу, это все. Это может ослабить и демократические, так сказать, силы в Грузии, может быть, даже провоцируют нестабильность в стране, потому что все видят, что в Грузии само общество и практически все силы, кроме грузинской мечты, они просто
считают это экзистенциальным вопросом для страны, то есть получение статуса кандидата. Хотя, может быть, это драматизировано с точки зрения, но учитывая вот этот очень сложный момент и геополитические реалии, которые сложились вокруг нас, это правда может быть экзистенциальный вопрос. И все это может вызвать нестабильность, может вызвать даже восстание, я думаю, в Грузии. Мы не знаем...
Восстание против правительства?
Да, против правительства. Если, допустим, Грузия не получит статус кандидата, может вызвать большую нестабильность, которая в любой момент может перерасти. Ну, мы видели, например, 7-8 марта вот эти, так сказать, обыкновенные, совершенно мирные демонстрации, чуть не вылилось в какое-то столкновение, серьезное столкновение между демонстрантами и полицией. Хотя столкновения были, но слава богу, что приняли правильное решение, в конечном счете отозвали этот закон. Если бы они не отозвали этот закон, мы не знаем, чем бы все это закончилось.
Вы думаете, этот шаг оценили в Брюсселе?
Я думаю, да, вполне, это точно. Оценили шаг не только грузинской власти, но в первую очередь вот стойкость и способность грузинского народа защищать.
Это, конечно, это без вопросов.
Да. С другой стороны, конечно же, это что в конечном счете правительство было способно сделать шаг назад, это было правильно оценено. Но если бы они наблюдали бы это изнутри, то они бы увидели, в какой истерике оказалось грузинское правительство и как они, значит, отступили на шаг, но в своей риторике они, наоборот, перешли в наступление. Но это было риторическое наступление, и это, слава богу, оно не приводит к каким-то реальным результатам, таким они отрицательным. Но вот существуют такие риски. Поэтому мне трудно решать, или кому-то из нас будет очень трудно решать за Еврокомиссию, какую она напишет рекомендацию.
Но она и, конечно, даст это народу Грузии или правительству Грузии, и можно ли это разделить?
Вы понимаете, в чем дело? Вообще, обычно в нормальной ситуации это не делится. В нормальной ситуации существует два обязательных условия, чтобы страна получила продвижение по европейской интеграции. Одно условие – это что в народе должна быть поддержка европейской интеграции, то есть не меньше 50% обычно. Но у нас эта поддержка 80%. Если поддержки нет в народе, то Евросоюз, наверное, какое бы хорошее правительство не было, и выполняло бы все какие-то законы, и все. Я думаю, что так легко не даст возможности продвигаться. Другое тоже обязательное, так сказать, условие, чтобы было доверие к правительству и к власти, которая в стране, и чтобы была какая-то планомерность и уверенность в том, что следующие шаги после получения статуса будут именно в том направлении, в котором ожидает Европейский Союз, то есть что Грузия будет становиться все более демократичной, все больше, значит, законов будут приниматься соответствующих европейскому, значит, стандарту, и страна будет все более, значит, соблюдать права человека и тому подобное, то есть и плюрализм будет развиваться, и не будет развиваться авторитаризм, да, в стране, и тому подобные вещи, то есть в этом должны быть уверены. Для того, чтобы в этом была уверена европейская сторона, надо эти 12 приоритетов в первую очередь выполнить.
В 12 пунктах, Батону Давид, например, бывший президент Грузии, Георгий Маргвелашвили в интервью «Эхо Кавказа» сказал, что Грузии дадут зеленый свет только после того, как изменится правительство демократическим путем, а не в контексте 12 пунктов, которые нереально выполнить. Насколько верно вообще привязывать предоставление статуса к выборам 2024 года, например?
Я думаю, что прямо об этом никто не скажет. И сейчас вот последние какие сведения приходят неформально с Брюсселя. Вроде бы там думают все-таки дать кандидатство, но с какими-то серьезными оговорками. Вот посмотрим, какой будет текст. Прямо там в тексте будет ли сказано, что вот все зависит от выборов, или не будет сказано, не уверен. Но в любом случае, вот скажем так, тяжеловесный вот бюрократический язык Еврокомиссии, который понятен экспертам. Я уверен, что Каха вот один из тех, кто очень хорошо разбирается в этом языке, в нюансах. Но для неискушенных людей он абсолютно туманным остается, и это дает возможность манипулировать этими текстами вот недобросовестному правительству. И я очень надеюсь, что в данном случае хотя бы будет очень однозначный текст, однозначное заявление, что требуется от грузинского правительства в будущем и как и чем это чревато, если грузинское правительство это не будет делать. Вот в таком случае, может быть, это сыграет как-то на руку, на демократическим силам, демократическим процессам в Грузии. А то я боюсь, что опять же вот риски манипулирования ситуации, продолжение такой абсолютно неевропейской, скажем так, политики. В отношении у тех же 12 пунктов, ведь ничего абсолютно палец о палец серьезно не ударим по реформированию судебной системы, не говоря уже о деэскалации и так далее. И это продолжится, к сожалению, но просто под статусом кандидата. И я этого очень боюсь. Это будет вот как-то вот из пустого
в порог. Давид, а деэскалация достижима? Некоторые из этих 12 пунктов, насколько это реалистично действительно выполнить за год? Например, изменить судебную систему страны, преобразовать ее за год? Например, убрать поляризацию политической жизни? Это выполнимо?
Разные вещи. Вот поэтому я думаю, что лучше было бы, чтобы конкретные были условия, а не так просто деэскалация, деолигархизация, реформа. А конкретно было бы сказано, что нужно изменение принятия решений и принятие новых членов в Верховном Совете Юстиции, что нужны вот конкретные шаги, опять же связанные с политзаключенными, особенно вот это касается Ники Гуарамия и так далее и тому подобное. То есть чтобы не давало все это возможность разночтения. А через это может быть достигнута деэскалация. Что нельзя отходить от принципа 2% барьера во время выборов, которое было обговорено с помощью Шарль Мишеля. Но потом вы знаете, что грузинская мечта вышла из этого договора. Какие-то конкретные вещи, и там же должно быть сказано, чем это чревато, потому что так называемая кондициональность, conditionality, которая одна из механизмов Евросоюза, должно быть четко проговорено, что чем все это грозит конкретно грузинской власти.
Если до сих пор грузинская власть не прислушивалась к замечаниям Брюсселя, почему она изменит свою стратегию сейчас?
Анна, вы знаете, мы до конца не можем сказать, чем руководствуется грузинское правительство. Она правда хочет до конца на 100% саботировать все это. И единственное, кого она прислушивается, это Кремль. Или ей хочется оставаться у власти любым способом. Это очень схожие вещи, но они все-таки разные. И старается манипулироваться, старается маневрировать, потому что, может быть, эти европейские тексты тоже дают ей эту возможность. Она говорит, ну, деэскалация, что мы можем делать? Вот оппозиция нас ругает. Если бы там вместо деэскалации было бы что-то более конкретное сказано, как можно достичь деэскалацию и в чем ответственность правительства, то было бы все гораздо яснее.
Батнукаха, 23 июня 2022 года, когда Украине и Молдове в ускоренном порядке дали статус кандидата, это было политическое решение. Тогда же Грузии, наоборот, сперва дали домашнее задание в виде 12 пунктов, и только затем сказали, что она может рассчитывать на статус. Насколько оправданным был такой подход?
Я думаю, вполне оправданным был, и были причины на то, конечно же. Грузия могла бы получить безоговорочно, конечно, тот же статус, потому что практически домашнее задание в Грузии было выполнено на том же уровне, на котором Украина выполнила, что касается, допустим,
опережала даже Молдову.
Ну, допустим, Украину не опережала в любом случае, но что касается Молдовы, да, с Молдовой у нас было определенное опережение в вопросах, допустим, экономических реформ или правовых реформ, касается регуляторных, так сказать, областей, много чего. Но в конечном счете можно сказать, что эти три страны так или иначе приблизительно на одном и том же уровне находились в вопросе приближения вот правовой системы к европейской. Что касается демократии, можно сказать, что в вопросах демократии тоже ни одна из этих стран полностью не соответствует европейским стандартам ни по правам человека, ни по другим критериям демократии. Ну, что касается коррупции, допустим, можно сказать, что Молдова даже более коррумпированная страна. чем Грузия, и Украина то же самое. Грузия, может быть, даже опережает их в этом смысле, да. Но, несмотря на все, очень большое значение имело то, что в течение последнего года-двух грузинские власти не проявили себя с лучшей стороны в отношениях с европейскими институтами. Они всегда показывали какое-то несогласие с определенными рекомендациями. Многие рекомендации не выполняли или критиковали часто европейских политиков. Я думаю, что это напряжение какое-то возникло. Допустим, возьмем тот же самый Шарль Мишель, который является президентом Европейского совета. Он приехал в Грузию специально, чтобы согласовать между оппозицией и властью соглашение, которое должно было уменьшить поляризацию и деэскалировать, в принципе, вот этот политический кризис, который был в Грузии. Соглашение было достигнуто, но в конечном счете грузинская власть, она вышла из этого соглашения. И практически вот эти все усилия Европейского Союза, они были отвергнуты. Я очень хорошо помню момент, когда Европейская комиссия, в принципе, объявляла свое решение о рекомендациях.
Это усилило или ослабило позиции грузинской мечты в стране тогда? И после этого?
В стране? Я думаю, это трудно сказать, потому что у них есть свои последователи, на которых они работают, особенно евроскептические части населения. Если они получили какой-то отток, допустим, их поддерживающих, так сказать, части населения, или можно сказать, что ослабилась поддержка вот со стороны тех, которые четко за европейскую интеграцию, то зато усилилась очень сильно вот поддержка со стороны тех, которые евроскептики в стране. А их, наверное, процесс 20%, вот так как 80% за Европейский Союз, а 20%. И вот эти 20%, которые поддерживали разные маргинальные политические силы в Грузии, начали поддерживать грузинскую мечту. И, наверное, у них такие расчеты у них на них тоже имеются, и поэтому они все вот так сели. Я думаю, что очень хорошая демонстрация всего этого была, вот когда фон дер Лайен, это президент Европейской комиссии, когда она сделала заявление о том, что вот они рекомендуют для Молдовы и для Украины статус кандидата, а для Грузии, значит, европейскую перспективу. Она тогда очень хорошо рассказала о том, какие хорошие отношения у них с украинской администрацией, показала свое, так что, удовлетворение по поводу их отношений, отношений Еврокомиссии с молдовской властью, с которым у них не было никаких проблем, и они очень легко обговаривали все вопросы, но не было сказано, что вот с грузинскими властями у нас плохие отношения. Но она ни разу не заикнулась в позитивном плане об отношениях между грузинским правительством и, допустим, Еврокомиссией. То есть я тогда понял, что именно это и явилось основной.
То есть там было больше личного? Потому что это решение разочаровало очень многих людей, которые поддерживают европейскую интеграцию Грузии тогда. И сейчас Алума Зурабишвили, например, на встрече с Анналеной Бербак в марте заявила, что граждане Грузии не поймут повторного отказа в статусе кандидата в ЕС в этот раз.
Я хочу отметить, ничего личного там нет. Это практика. Для того, чтобы страна продвигалась по линии европейской интеграции, нужно все более тесное и тесное сотрудничество между правительствами, между Еврокомиссией, между исполнительными властями, а также другими институтами. Это сотрудничество должно быть на высоком уровне. Взаимопонимание должно быть полное. Если ты хочешь становиться членом Европейского Союза, у тебя должно быть взаимопонимание сложено и не должно быть много проблем. А взаимопонимание между грузинским правительством и Европейской комиссией и представителями европейских властей, оно все уменьшалось и уменьшалось в течение последних 2 лет. И несмотря на то, что Грузия выполняла какие-то, вот, допустим, предписанные по соглашению об ассоциации требования и какие-то законы принимала, которые, в принципе, были направлены на евроинтеграцию, что касается именно сотрудничества, потому что были вопросы, допустим, даже судебная реформа, о которой сказал Давид, да, по вопросу судебной реформы было сделано все в Грузии, чтобы показать полностью Еврокомиссии, что мы ни в коем случае этого не будем делать. То есть, со стороны Еврокомиссии было очень четко сказано, что без этого Грузия, продвижение Грузии без реформы судебной системы, продвижение Грузии по европейской интеграции невозможно. Но вот наше правительство показало всем своим, так сказать, действиями и риторикой также, что мы этого не будем делать. То есть есть вещи, которые мы не будем делать. А ни разу ни украинская, ни молдавские власти, они такого заявления не делали никогда. Они могли что-то не сделать, допустим, и сказать, что вот не смогли или что-нибудь в этом роде. Но то, что мы, допустим, этого не будем делать или того не будем делать, хотя вы считаете, что нам нужно вот это изменить, допустим, там антикоррупционное бюро сказали там этим украинцам, они сказали, да, да, мы сделаем. Может быть, не совсем хорошо сделали. Но, во всяком случае, это взаимопонимание там существовало, и отношение было на сотрудничество. А грузинская вот мечта, она показали, что они будут сотрудничать, но не во всем. Есть вещи, которые вы не трогаете. Допустим, вопрос о выборах. Система выборов в Грузии называется электоральный кодекс. В этом вопросе тоже грузинская мечта сказала, что нет, мы не будем делать то, что нам рекомендуют, а будем делать то, что, мол, для Грузии, значит, лучше. Мы знаем лучше, чем они. Вот это отношение. Я думаю, это отношение все решило.
Гостями «Круглого стола» были грузинские политологи Каха Гуглашвили и Давид Дальчашвили. Пожары в Абхазии очень часто случаются из-за обветшавшей электропроводки. Причина, по которой недавно сгорела школа в селе Аракичи, пока не установлена. До конца учебного года погорельцев приютила школа в соседнем селе, но к Новому году ее надеются все-таки восстановить. Но как быть хозяевам сгоревшего частного дома, которые остались один на один со своей бедой? Этим вопросом задался наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Поздно вечером 23 марта абхазский сегмент соцсетей облетели кадры полыхающего здания армянской средней школы в селе Аракич Ачимчирского района. Огонь быстро охватил второй этаж и заднюю часть здания. На месте происшествия работали 6 пожарных расчетов, которые тушили пожар до часу ночи. По одной из версий, пожар начался в компьютерном классе из-за перегрева бесперебойника. Директор школы Киганушкан Сузян говорит, что спасти от огня удалось очень немного из имущества учебного заведения. Уже на следующий день педколлектив абхазской средней школы из соседнего села Атара в лице директора Светланы Будба предложил ученикам и учителям из Аракича продолжить после весенних каникул учебный процесс у них. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с пресс-секретарем Министерства просвещения Абхазии Асланом Кутелия и поинтересовалась. А какое расстояние там?
Около 2-3 километров. Автобус Чимчирский район. Телопроизвание выделил в школе. Каждое утро в самой школе, которая сгорела во дворе, собирают. Автобус подъезжает, забирает и обратно привозит после.
Сколько учеников?
78 человек.
На восстановление школы в Аракиче необходимо около 30 миллионов рублей. Стены во время пожара не сгорели. И это облегчит работу. Армянская община Абхазии взяла на себя обязательства по восстановлению сгоревшего здания. Уже разобраны завалы на месте пожара. И есть надежда, что следующий учебный год аракичские ученики начнут в родной школе. Сгоревшая школа – это, конечно, случай редкий, вопиющий. Но тут, по крайней мере, понятно, что государство и общественность возьмут восстановление здания на себя. А как быть, что случается гораздо чаще, когда пожар уничтожает частный жилой дом? Да, первичную помощь погорельцам могут выделить, но построить капитальный жилой дом за счет государства каждой семье – это и в куда более экономически благополучных странах не могут. На недавнем заседании Кабмина Абхазии премьер-министр Александр Анквап заговорил на эту тему, предложив в будущем значительно увеличить резервные фонды президента и Кабмина.
К сожалению, пожары происходят потому, что проводка, которая в домах, знаете, каких годов, да? 40-х, 50-х, 60-х. Давайте подумаем. Мы же часто говорим, что у нас научный подход. Тут можно к науке не приближаться, а к практической действительности надо приближаться постоянно и быть с ней рядом.
Когда говорят о ветхой проводке, тут тоже можно предъявить какие-то претензии хозяевам. Могли бы, мол, озаботиться заранее ее заменой. Но даже если речь идет о таком случае, когда хозяин засыпает в постели с непотушенной сигаретой, маленьких детей, если они у него есть и остались без крыши над головой, все равно жалко. Об этом и многом другом на данную тему мы говорили сегодня с юристом Центра гуманитарных программ в Абхазии Саидом Гизердава. А начали с того, что во всех, как говорится, цивилизованных странах проблема решается просто – страхованием жилища. Но в Абхазии до этого ехать и ехать. Гизердава говорит.
Страхованием этот вопрос, конечно, не решить, потому что страхование – это тоже
такое недешевое удовольствие. У нас ведь сфера услуг, она не развита, потому что да, она требует определенной состоявшейся экономики и так далее. Все о нем давно очень говорят, но он не работает. Вот и тем более речь быть не может о том, что там люди, которые там за чертой бедности, которые имели возможность там вносить страховые взносы какие-то, да, чтобы потом рассчитывать на компенсацию какую-то. Происходит, да, мы слышим о этих пожарах, там, в деревнях дома выгорают. Возможно, это как-то и на уровне местных бюджетов тоже может быть. Может быть, это и на уровне республиканском, да, без разницы. Ну, это да, это серьезные затраты, и государство может помочь, если захочет, потому что они могут там тратить деньги на автомобили, они там покупают и так далее, и у них бюджеты довольно большие на содержание министерств. Так что вот я не совсем верю в этот тезис, что денег нет. Когда надо, они находят. Но для своих граждан зачастую их не хватает. Вот как бы вот эмоционально это так.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.